радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Итоги антитеррористической спецоперации в Тбилиси.
Я никогда не видела, чтобы спецоперация проводилась в течение 23-24 часов с участием такого большого количества военных сил. Нет информации ни по захваченному, ни по убитому.
В последние годы в самопровозглашенную республику Абхазия зачастили алкотуристы из Сочи.
Магазин беспошлинной торговли существует на ПСОУ, конечно, давно. В последние годы он заметно увеличил обороты и ассортимент.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия власти безуспешно пытаются разоружить население.
Как на кого надеяться? Есть гарантии, Грузия не дала, что отказывается от притязаний на Южную Осетию.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. Новостях. Число жертв нападения на суфийскую мечеть в Египте возросло до 305 человек. Суд признал действия военных в Зимбабве законными. Близится решающий для Лондона день в переговорах с ЕС. Число жертв нападения на суфийскую мечеть в Египте 24 ноября возросло до 305 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ. Более 100 человек пострадали. В прокуратуре Египта заявили, что у нападавших был флаг террористической группировки «Исламское государство». По данным властей, всего в атаке участвовали 25-30 человек. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок. Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Злоумышленники сначала взорвали бомбу, а потом открыли огонь по посетителям мечети и автомобилям скорой помощи. Большинство погибших – мирные жители и солдаты египетской армии. В стране объявлен трехдневный траур. Ранее армия Египта рассказала о рейдах и авиаударах по позициям боевиков после нападения. В результате антитеррористической операции убиты десятки человек, а также уничтожены несколько автомобилей и укрытий боевиков. В результате рейда в деревне Эр-Рисан были уничтожены 30 боевиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных, которые привели к отставке бывшего президента Роберта Мугабе. После захвата власти в стране и ареста 93-летнего лидера Зимбабве, военные неоднократно подчеркивали, что не считают свои действия государственным переворотом. Суд также признал незаконным увольнение с поста вице-президента страны Эмерсона Мнангагвы, сообщает Associated Press. Именно это решение Мугабе послужило поводом для выступления военных. Правивший Зимбабве почти 40 лет, Мугабе объявил об отставке на этой неделе. 24 ноября в должность президента вступил Эмерсон Мнангагва. Он находится под санкциями США за преследование политических противников Мугабе. Сегодня суд начал рассматривать дело бывшего министра экономики Зимбабве Игнасиуса Чомбо. Его обвиняют в коррупции. Адвокат Чомбо заявил, что чиновник провел неделю в плену у военных, где был избит, а накануне был доставлен в больницу с травмами. Председатель Европейского совета Дональд Туск дал Великобритании 10 дней, в течение которых Лондон должен продемонстрировать прогресс в решении проблем, связанных с выходом из ЕС. Вчера Туск заявил в Твиттер, что прорыв должен быть достигнут во всех областях, включая решение приграничных вопросов с Ирландией, входящей в состав ЕС. В понедельник, 4 декабря, Тереза Мэй должна встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Этот день назван крайним сроком для прояснения позиций Лондона. По утверждению Терезы Мэй, вчера стороны продвинулись в переговорах по всем основным спорным вопросам. Еврокомиссия считает, что Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года. Находясь в составе ЕС, Лондон обязался участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 год. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 миллиардов евро, сообщает немецкая «Волна».
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о средствах массовой информации и иностранных агентах. Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вступает в силу немедленно. Согласно этому закону, СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны иностранными агентами. Депутаты Госдумы одобрили законопроект 15 ноября. Через неделю он был принят и Советом Федерации. Несколько дней назад стало известно, что Министерство юстиции, не дожидаясь подписи президента, стала рассылать в некоторые медиа уведомления о возможном включении их в список иноагентов, сообщает газета.ру. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей готовности возглавить участие Христианско-демократического союза во внеочередных выборах после провала 20 ноября переговоров о коалиционном правительстве с партией «Зеленых» и партией «Свободных демократов». Неудачная попытка договориться о правящей коалиции привела Германию к ситуации политической неопределенности. Левоцентристская социал-демократическая партия оказалась под огнем критики за отказ возобновить ныне действующую правительственную коалицию с партией Меркель. Выступив по общественному телевидению, Меркель подтвердила, что не намерена отказываться от обязанностей канцлера, несмотря на безрезультатные переговоры с «Зелеными» и «Свободными демократами». По ее словам, досрочные выборы предпочтительнее создания правительства меньшинства. На сентябрьских выборах политический блок ХДСС-ХС потерпел самое тяжелое поражение с 1949 года. На Украине сегодня проходят общенациональные мероприятия ко дню памяти жертв голодоморов. На зданиях госучреждений, предприятий и организаций приспущены флаги. В храмах проводятся поминальные богослужения. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал ответственное ведомство прекратить смотреть сквозь розовые очки и применить превентивные меры для усиления безопасности государства. В экспертном сообществе разделяют это мнение. Действия силовых ведомств, затративших более 20 часов на нейтрализацию трех террористов, породили много вопросов. Далее Ираклий Орагвелидзе.
Прошло более двух суток после завершения спецоперации в одном из районов Тбилиси. Однако в СГБ так и не назвали имен трех ликвидированных боевиков. Единственный задержанный обвиняется по двум эпизодам, и в случае доказательства вины ему грозит до 17 лет тюрьмы. Об этом перед началом закрытого судебного заседания заявил представитель стороны обвинения Иракли Маршани.
Существует обоснованное подозрение, что задержанный является членом террористической организации. Кроме того, он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Исходя из закрытого характера дела, я не имею полномочий предоставить дополнительную информацию.
Он не назвал его имени. Со слов адвоката задержанного, он является гражданином Российской Федерации. Сегодня первые комментарии по поводу прошедших событий сделал президент страны. В довольно резких выражениях Георгий Маргвелашвили призвал исполнительные структуры со всей серьезностью отнестись к последним событиям.
Происшедшее дело весьма наглядный ответ тем наивным надеждам, что Грузия находится в какой-то обособленной реальности, что ее минуют глобальные риски, или какой-либо поначалу незначительный эпизод не обрастет осложнениями. Я призываю всех оценить вставшие перед нами риски и вызовы и перестать смотреть на все сквозь розовые очки.
По оценке результатов прошедших на днях операций, главный редактор журнала «Арсенали» Ирак Леладашвили разделяет опасения президента. Большая длительность операции говорит о ненадлежащем координировании среди верхов, считает Аладашвили.
На первом же этапе силовики упустили момент, когда боевиков можно было захватить внезапно, арестовав одного боевика прямо перед домом. Это дало время остальным рассредоточиться и занять круговую оборону, ведя огонь из трех квартир. К чести непосредственных участников операции, они успели эвакуировать из подъезда людей, иначе в случае захвата заложников ситуация пошла бы по непредсказуемому сценарию. По другой счастливой случайности террористы не обладали гранатометами, иначе бы бронемашины стали легкой мишенью. Я не исключаю, что операция началась спонтанно, по инициативе одного из начальников спецслужб, который таким образом решил показать свою доблесть. Ситуация осложнилась тем, что боевики запаслись солидным арсеналом оружия. В конце концов, руководство приняло решение по их ликвидации, и здание методично расстреляли из противотанковых гранатометов. Их сдача в плен была исключена. После их ликвидации в квартирах обнаружили массу неизрасходованных боеприпасов.
Теперь, по мнению Ираклия Ладашвили, конкретным ведомствам необходимо сделать надлежащие выводы и принять первоочередные меры для усиления профильных служб.
Необходимо учесть, что эти люди занимали пассивную оборону в замкнутом пространстве. Даже не хочется представлять, что бы произошло, если бы их было больше, или бы они рассредоточились по городу, взяв заложников. Поэтому итоги операции, когда задержание или ликвидация трех боевиков прошла с такими сложностями, должна подтолкнуть руководителей страны к проведению всестороннего анализа. Да, общественности можно преподнести операцию как успех, но себя они не должны обманывать.
Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Нам удалось связаться с владелицей квартиры панельной многоэтажки, в которой проводилась спецоперация 22 и 23 ноября, Тиной Гуаргашвили. В данное время она проживает в Австрии. С ней побеседовала моя коллега Амина Умарова.
Тина, о вас известно только, что вы какое-то время проживали в Панкисе и что вы являетесь владелицей злополучной квартиры. Расскажите, пожалуйста, в начале нашей беседы, как вы попали из Чеченской Республики в Грузию?
После начала Второй русско-чеченской войны в Грозном проходила большая конференция, и на меня возложили обязанность переехать в Грузию, чтобы освещать жизнь чеченских беженцев в Грузии. Это была командировка. В то время большое количество чеченцев убегали от войны. Во времена правления Масхадова я работала журналистом на чеченском гостелевидении.
Где вы поселились в Грузии?
В Грузии тогда были очень тяжелые времена. Не было электричества, все пользовались керосиновыми лампами. В экономическом плане было очень тяжело не только нам, но и самим грузинам. Со своими тремя детьми я поселилась в Панкисском ущелье. В то время в Тбилиси как раз организовали чеченскую диаспору. Тогда функционировало радио «Фортуна», я делала материалы по поводу жизни чеченских беженцев в Грузии. Жила тогда и в Панкисе, и в Тбилиси. Потом из-за отставание детей от школьной программы, мы переехали сначала в Тель-Авив, чтобы они могли учиться на русском языке в русской школе. Потом в Тбилиси. Мне удалось накопить деньги на небольшую квартиру в Тбилиси. И мы там прожили года два. Но тогдашние власти создали мне проблемы. Я стояла перед выбором, передавать информацию обо всех чеченцах грузинским властям или уехать.
Тина, как вы узнали, что в вашей квартире проводится спецоперация?
Сколько лет мы сдавали эту квартиру? Люди там жили, никаких проблем не было. Последняя семья уехала больше 6 месяцев назад. Я была твердо уверена, что квартира пустует. О том, что вообще происходит, узнала ночью, совершенно случайно, когда зашла на свою страницу в Facebook. Увидела телевизионные кадры, на которых узнала балкон своей квартиры и двор, но называли другую улицу. Оказывается, после того, как мы уехали, улицу эту переименовали. убивали. Я об этом, конечно же, ничего не знала. Но так как моя квартира пустовала, подумала, что это не может быть связано с моей квартирой. За 5 дней до этого я сыну звонила и просила, чтобы он нашел жильцов и передал ключи в Тбилиси. А утром сын ответил, написал, что собрался на работу. Он работает на бензозаправке в Ахметском районе. Потом перезвонил и сказал, что связался с соседом по квартире, и тот ему рассказал, что спецоперация проводится в нашей квартире. Я спросила, а разве ты уже впустил жильцов и не предупредил меня? Сын ответил, что еще нет, но отдал ключи брату жены, и он как раз сегодня должен был передать их. В квартире, скорее всего, ночевать остался он, и его, оказывается, забрали правоохранительные органы. Потом и мой сын перестал отвечать на звонки, оказывается, и его тоже задержали. Стала опять смотреть новости, вижу, как горит моя квартира, пылают квартиры моих соседей. Позавчера после обеда брата жены моего сына отпустили, а вчера в 4 утра отпустили и моего сына. Мой сын рассказал, что не знал, что в квартире кто-то жил. Оказывается, брат жены впустил чеченскую семью с 2 детьми, которые приехали в Грузию на обследование. Я сама была свидетелем того, как люди из Чеченской республики приезжают в Грузию на обследование и лечение, считая, что медицина в Грузии лучше, чем российская. К нему и обратилась эта семья, попросила жилье на 2 недели. Они успели там прожить больше 1 недели. Брат жены моего сына занимается ремонтами в Тбилиси, зарабатывает эти.
Тина, по информации некоторых грузинских СМИ, в вашей квартире находился Ахмет Чатаев, известный еще по печально известной операции в Лопате. Он вам знаком?
В первую очередь хочу попросить прощения у своих соседей. Видит Бог, что нет моей вины в этом. Но из-за моей квартиры у них разрушили жилье. Сейчас очень холодно, они остались без жилья. Во-вторых, в СМИ говорят, что в моей квартире находились террористы, и там убит Ахмет Чатаев. Журналисты, которые распространяют такую информацию, не только непрофессионалы, но и провокаторы. Одна из них — Элисо Киладзе, которая утверждает, что проживающая в Австрии владелица квартиры послала проживать Ахмеда Чатаева. Я сама работала журналистом, но я никогда не передавала информацию без источников, которая не имеет твердых доказательств. Позор ей и таким же журналистам, которые распространяют заведомую ложь. Более того, у меня никогда не было никаких отношений с Чатаевым и такими, как он. Я его видела только по телевидению. Даже если бы все квартиры в Тбилиси принадлежали мне, ни одну из них не сдала бы таким, как Чатаев. Я всегда была, есть и буду за свободу и мир. Я не приемлю терроризм ни в каких его проявлениях. Являюсь сторонником тех, кто противодействует терроризму. Но у меня есть вопрос к грузинским властям. Почему они сделали Чатаева героем и отпустили, когда он был у них в руках? Чатаев был, как никто, информирован о событиях в Лопоте, и власти Саакашвили отпустили его, чтобы новые власти не смогли расследовать эти события. Так говорили представители властей Грузии. А Саакашвили, будучи с визитом в Австрии, дал интервью, в котором утверждает, что напротив, нынешние власти дали уйти Чатаеву. Более того, мне непонятно, как Чатаеву удалось проникнуть на территорию Грузии. Любого чеченца, не только жителя Чеченской республики, а коренного жителя Панкиси, на грузинской границе проверяют часами и не дают проникнуть в страну, пока все досье не получат. Как пропустили известного на весь мир террориста Чатаева, грузинские власти показывают свою несостоятельность, если Чатаев действительно проник в Грузию. Убитый лежит, и у него есть руки и ноги, а Чатаев однорукий и одноногий.
Что вам известно по поводу проведенной спецоперации в вашей квартире на данный момент? Кто были эти люди?
Я никогда не видела, чтобы спецоперация проводилась в течение 23-24 часов с участием такого большого количества военных сил. Нет информации ни по захваченному, ни по убитому. По какой причине скрываются личные данные о них? Председатель Тбилисского фонда интеграции Кавказа Умар Идигов говорит, что ему не дали возможность поучаствовать в переговорах. Та семья в квартире попросила его об этом. Почему не попробовать, если это борьба против терроризма? Я не понимаю всю эту спецоперацию. Там все ненормально. И начало операции, и конец операции.
Это была беседа с Тиной Гаургашвили, владелицей квартиры, которая проводилась в Тбилиси в Исани-Самгорском районе, контртеррористическая операция. С ней беседовала Амина Умарова. Неожиданно для всех во время праздника Георгоба патриарх Грузии Илья II назвал имя местоблюстителя. Им стал хорепископ патриарха митрополит Синаки Ичхородску Шиомуджири. Решение патриарха взволновало грузинское общество, породив множество предположений. В числе прочих есть и такое. Грузинский патриарх назвал своего преемника. С подробностями Мзия Парасяшвили.
День Святого Георгия патриарх Грузии Илья II преподнес сюрприз общественности. На праздничной службе в Тбилисской церкви Кашветы Илья II зачитал постве свое постановление о назначении местоблюстителя.
Святой Георгий пожелал, чтобы мы имели местоблюстителя, и таким является владыка Шио. Я поздравляю его с этим высоким званием. Надеюсь, он оправдает возложенную обязанность.
Оказавшись в оцеплении журналистов, 48-летний священнослужитель стал уверять, что для него это было такой же неожиданностью, как и для всех остальных, что он не заслуживает такого высокого звания, но при этом признался, такой чести мало кто был удостоен.
Это особая ситуация, и я не припоминаю, чтобы такое случалось в нашей истории. Поэтому в ближайшем будущем станет ясно, какими будут эти обязательства.
Заявил Шиомуджири, не припоминает назначение местоблюстителя в новейшей истории Грузии. И теолог Леван Абашидзе, но это, по его словам, не означает, что Илья II назвал своего преемника.
Это означает, что он вместе с патриархом будет участвовать в управлении церковью. В случае кончины патриарха в течение 40 дней он будет исполнять его обязанности, а потом должен созвать большое церковное собрание для избрания нового патриарха. Естественно, Шиомуджири будет одним из главных претендентов на пост патриарха. Формально это не так, но неформально может означать именно это. Видимо, по состоянию здоровья патриарху нужен официальный представитель, то есть местоблюститель. По моему мнению, выбрали самого уравновешенного, образованного и подходящего человека.
Говорит Леван Абашидзе. Он лично знаком с митрополитом Шиомуджири. Теолог не разделяет мнение тех, кто считает, что с выдвижением Шиомуджири в грузинской патриархии усилилось пророссийское крыло. О местоблюстителе патриарха известно то, что он близкий друг пророссийского бизнесмена Левана Васадзе и президента Георгия Маргвелашвили, с которыми они учились вместе в школе. Муджири окончил Тбилисскую консерваторию по классу виолончели. 24 года был посвящен в монахи, закончил Тбилисскую духовную академию, а затем Московский Свято-Тихоновский богословский институт. С 2003 года митрополит Сенаки Ичхородску. Шиомуджири действительно может оказаться кандидатурой, устраивающей всех, считает другой специалист по вопросам религии Бекам Индиашвили.
Шио не считается фундаменталистом, реакционером и ультраконсерватором. Он считается духовным лицом умеренных взглядов. Он может оказаться приемлемой кандидатурой для России, поскольку именно она является решающим фактором при избрании патриарха Грузии. И ей важно сохранить такой влиятельный институт в стране для проявления своей мягкой силы.
Пекамендиашвили не исключает, что кандидатура местоблюстителя была согласована в ходе недавнего визита в Тбилиси председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона. Митрополит Шио может устраивать и грузинскую власть, считает теолог. Именно с острой заинтересованностью власти в вопросе, кто будет следующим патриархом, связывает Пекамендиашвили с сделанным достоянием общественности церковный скандал вокруг дела о цианиде.
Прокуратура информация деканос Георгий Мамаладзе докладывает.
В феврале нынешнего года приближенный к патриарху протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в аэропорту Тбилиси на пути в Берлин. Как тогда косвенно указывали высокопоставленные чиновники, протоиерей планировал отравить цианидом патриарха Илью II, находившегося в Берлине на лечении. Спустя 8 месяцев протоиерей Георгий Мамаладзе был признан судом виновным. Однако по обвинению в намерении отравить не главу церкви, а его секретаря-референта Шорена Тетруашвили в ходе шумного судебного процесса, который вызвал бурную критику правозащитников. Один из предполагаемых кандидатов на пост патриарха, родной племянник Ильи II, митрополит Дмитрий Шиолашвили, публично отрекся от претензий на церковный престол. Он заявил, что не вступит в этот сан, даже в том случае, если об этом попросит его сам патриарх. Хотя и топорными методами, как тогда отмечали грузинские наблюдатели, но власти добились своего. По кулуарной информации, в грузинской мечте не одобряли кандидатуру Дмитрия Шиолашвили. С учетом всего этого, а также преклонного возраста Илии II и болезни, многие считают естественным, мудрым и почти беспрецедентным его решение при жизни назначить своего местоблюстителя. Это он сделал за месяц до важной даты. 25 декабря исполнится 40 лет, как Илия II взошел на патриарший престол Грузинской православной церкви. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси может получить американские противотанковые ракетные комплексы типа «Джавелин» «Дротик» на сумму 75 миллионов долларов. Сделку утвердил Госдепартамент США, дело за Конгрессом. Далее Владимир Унанянц.
Грузия с большой долей вероятности в ближайшем будущем получит долгожданные американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Госдепартамент США уже одобрил сделку. Теперь слово за Конгрессом. Если американские законодатели согласятся с военными и дипломатами, то Тбилиси может рассчитывать на 72 пусковые установки и 410 ракет к ним. К тому же в распоряжение Минобороны поступят 10 учебных ПТРК со своим боекомплектом. Общая стоимость беспрецедентной в новейшей истории Грузии сделки – 75 миллионов долларов. Замминистра иностранных дел Давид Залкалиани считает, что решение Вашингтона подчеркивает высокий уровень взаимного доверия и не сомневается, что конгрессмены не станут чинить препятствий.
Это решение говорит о существующем между нашими странами доверии и характеризует то тесное стратегическое партнерство, которое наблюдается в последние годы между США и Грузией, в том числе в направлении военного сотрудничества.
В ноябре этого года стало известно, что США выделят Грузии более 100 миллионов долларов на повышение обороноспособности. И вот теперь, похоже, стало ясно, на что пойдет большая часть денег. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили со своей стороны приветствовал готовность США на деле повысить обороноспособность Грузии.
Этот шаг со стороны Госдепартамента США еще раз подтверждает то доверие, которое есть в нашем партнерстве. Хочу подчеркнуть, что это эффективная оборонительная возможность, которая в конечном итоге направлена на мир и стабильность в нашей стране и в регионе, и которая пойдет на пользу развитию нашей страны.
Это тот редкий момент, когда мнение представителей оппозиции полностью совпадает с видением правящей партии. Один из лидеров Единого национального движения Георгий Барамидзе назвал такой сигнал из Вашингтона знаковым.
Это значительно повысит оборонные возможности Грузии. Мы сможем более эффективно защищать свои интересы, и такой потенциал, безусловно, будет нужен НАТО. С другой стороны, это сигнал со стороны Соединенных Штатов всем, что Америка в конечном итоге, хотя нам пришлось долго этого ждать, не бросает своих друзей.
Решение о возможных поставках в Грузию ПТРК «Джавелин» было принято по итогам визита в США министра обороны Грузии Ливана Изория. По словам главного редактора журнала «Арсенали» Ираклия Ладашвили, Грузия ждала этого последние десяток лет. При этом специалист отмечает, на расклад сил в регионе появление у Грузии американских ПТРК не повлияет.
Это не угрожает никому в нашем регионе, потому что это именно оборонительное оружие, и оно предназначено против вероятного противника, если он будет наступать на территорию Грузии, его бронегруппы, если будут. А так никакой баланс не нарушится, потому что у наших друзей, соседей, у Армении, у Азербайджана есть не меньше эффективнее противотанковой системе, как российского производства, так и, между прочим, европейского производства. Так что, если у них есть, и у Грузии может быть. А те оккупационные войска, которые находятся в оккупированном Хинвальском регионе в Абхазии, российские войска, они тоже имеют противотанковые средства.
Но при этом Аладашвили отмечает, «Джавелин» ПТРК третьего поколения, действующий по принципу «выстрелил и забыл». И попал. Аналогов этому оружию нет ни у Армении, ни у России. Лишь Азербайджан имеет на вооружении похожие системы израильского производства типа «Спайк». Специалист напоминает, сама Грузия и до августовской войны 2008 года имела противотанковые комплексы. Правда, они были в основном советского производства. И сегодня они не отвечают тем требованиям, которые диктует сложившаяся ситуация.
Это был фагот. Хотя во время войны массового использования этих фаготов не было. Сейчас на оккупированных территориях у России есть модернизированные танки Т-72Б3 и еще были Т-90А, у которых усилена лобовая броня. Это означает, что те же фаготы, им уже трудно пробивать слабовую броню усиленную. А джавелинцем отличается от него, что его можно выстрелить так, чтобы эта ракета попала сверху, с крыши, где его броня тоньше, чем впереди. Так что во время использования джавелинов можно массово уничтожать танки не только советского производства, а те же, например, «Абрамсы» или другие танки.
Впервые джавелины появились в Грузии этим летом, когда в стране прошли многонациональные военные учения «Достойный партнер 2017». Так что у грузинских военных была возможность ознакомиться с этими комплексами. Минобороны ожидают, что уже через несколько месяцев джавелины официально поступят на вооружение грузинской армии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. При пожаре в пятизвездочном отеле «Лео Грант» в Батуми 24 ноября погибли 11 человек. Спасатели и полицейские вывели из гостиницы около 100 человек. Более 20 доставили в больницы. Среди жертв – гражданин Ирана. Пострадали также граждане Турции и Израиля. По предварительным данным, пожар мог возникнуть от перегрева электропроводки в спа-салоне. В отеле находились участницы конкурса «Мисс Грузия». Никто из них не пострадал. Глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил, что в гостинице нашли нарушение норм противопожарной безопасности. Там не было пожарной лестницы. Эта гостиница за несколько месяцев до трагедии была оштрафована департаментом туризма Аджарии из-за неисправности противопожарной системы. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на заявление вице-мэра Батуми Тенгиза Петридзе. Пятизвездочный 22-этажный отель «Лео Грант» был введен в эксплуатацию в 2015 году. В нем расположено 180 номеров, конференц-залы, ресторан, казино и спа-центр. Как сообщил Первый канал ОВГ, владельцем отеля является турецкий бизнесмен. Въезд на территорию Грузии закрыт для жителей Дагестана и Чечни после спецоперации в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей. По сведениям местных жителей, спецоперация велась против выходцев из Чечни. Эту информацию подтвердил и глава Фонда интеграции Кавказа Умар Идигов. Однако он опроверг появившиеся в прессе сведения о том, что в ходе спецоперации был убит Ахмед Чатаев. О том, что въезд на территорию Грузии закрыт для жителей Дагестана и Чечни, написал сегодня на своей странице в Facebook махачкалинец Марат Курбанов. «Развернули уже много дагов и чехов», написал Курбанов с российско-грузинской границы. «Едем домой. Развернули всех». Поездки в Грузию в Дагестане организуют около 10 турфирм. В дагестанском турагентстве «Шангиреев Тур» рассказали, что с мая по ноябрь 2017 года Грузию от турфирмы посетили около 200 человек. Грузинский адвокат иностранного гражданина, задержанного в Тбилиси по обвинению в терроризме, опроверг сообщение СМИ, согласно которым его подзащитным является чеченец Сурхо Дудаев. Вчера прокуратура Грузии сообщила, что человек, задержанный 21 ноября, за день до проведения спецоперации в Исанском районе Тбилиси, является иностранным гражданином. Следствие отказывается официально называть его гражданство и имя и указывает только инициалы СД, отмечая, что это же желание самого задержанного. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. Поселок Бедиани, расположенный в Цалкском районе, в конце 80-х практически полностью опустел. Греки, которые представляли преобладающее большинство населения, разъехались. В поселке осталась лишь психиатрическая клиника и люди, которые работали в ней. Однако в конце 90-х там был восстановлен женский монастырь. В Бедиани поселились монахини из Тбилисского Преображенского монастыря, а в вместе с ними воспитанники детского дома. Бедянский детский центр функционирует по сей день. Там побывала Анастасия Славинская.
Из Тбилиси до Бедяни около 2,5 часов езды на машине. Дорога плохая, автомобиль то и дело подскакивает на ухабах. Последний серпантин перевала заканчивается. Бедяни поначалу кажется совсем пустым. Здесь тихо, серо и холодно. Людей не видно. Кудахчет курица над бледно-желтыми цыплятами. За ними со двора лениво наблюдает черно-белый кот. Немного подаль появляются первые признаки жизни. Там воспитанники детского центра и волонтер из Южной Африки, инженер и специалист ирригационной системы, строят теплицу. Если все пойдет, как они задумали, то скоро детский центр и его выпускники, которые продолжают жить в Бедиане, смогут собрать свой первый урожай и постепенно наладят небольшой бизнес. Важа, или же Мишка, как его зовут здесь все, живет между Тбилиси и Бедиане. В Тбилиси учится на магистра, в Бедиане занимается сельским хозяйством. Говорит, что хочет осесть здесь в будущем и не понимает, почему все стремятся к жизни в большом городе. Мишка вообще не по годам сознателен, но его главной отличительной чертой окружающие считают способность разглядеть во всем положительные стороны.
Перспектив самих по себе не существует, ты должен сам их создать для себя. Жизнь в Бедиане мне не кажется сложной. Я с детства рос здесь. Я полюбил это место и начал думать о том, какой может быть моя жизнь тут. В селе не выживешь, если не будешь трудиться. Теплицы, которые мы строим сейчас, это шанс для меня и для населения Бедиани в целом найти дело, которым мы сможем заниматься здесь. Мы сами создаем этот шанс.
Говорит Мишка. У Мишки не осталось родственников, кроме тех, с которыми он породнился в детском центре. Здесь есть дети, которые, как и он сам, остались одни. С некоторыми родители систематически общаются и навещают, а некоторых не вспоминают годами. Салу – 17-летняя общительная девочка с каштановыми волосами, собранными в пучок на затылке. Она думает поступить на факультет журналистики или, может, туризма, а, возможно, и вовсе стать ветеринаром. 2 недели назад любимица Салу, голубоглазая хаски Вивьен, родила 6 щенков. Роды воспитанницы детского центра принимали все вместе. Девочки здесь живут отдельно от мальчиков, в домах, расположенных напротив. Еще несколько домов занимают семьи, дети которых какое-то время были воспитанниками центра. Этот центр начал свое существование в 1995 году в поселке Дзегви, рассказывает его директор Звят Хапава. Его первыми воспитанниками стали дети улиц.
Монахини из Дзегвского Преображенского монастыря искали детей по улицам метро. Поначалу они приводили их в монастырь, чтобы те могли получить там элементарное, но необходимое – обед и душ. Потом для детей там был открыт дом, в котором они могли находиться на постоянной основе. В конце 90-х центр с 50 воспитанниками переехал в Бедиани. Они закончили местную школу. Большинство из них обзавелись семьями, трудоустроились.
Говорит Хапава. С детьми, выловленными с улиц, непросто. 9-летний ребенок, к примеру, курит, а когда пытаешься запретить ему это, он возвращается туда, где может делать это беспрепятственно, на улицу. Туда, где нет правил, обязанностей и нравоучений. Вернее, на улице они тоже есть, но это другие правила и другие ценности, которые на тот момент кажутся ребенку куда более привлекательными, чем сытая жизнь с занудами. Мишка никогда не жил на улице, но видел ребят, которые попадали в центр оттуда. И отнюдь не все, говорит он, смогли адаптироваться к среде, которая, казалось бы, по всем параметрам выигрывает улицы, где тепло, сытно и безопасно.
Такой ребенок не понимает, почему воровать плохо. Напротив, украсть для него что-то – это хорошо, это успех. В первую очередь, потому что так мыслят все, кто окружает его. Таким детям очень сложно привыкнуть к детскому дому или к любой другой среде, где действуют иные правила. Они хотят играть по своим правилам.
С середины 90-х, когда центр только начинал свое существование, прошло больше 20 лет. Впрочем, и сегодня в крупных городах Грузии дети на улицах – явление отнюдь нередкое. Никто не может назвать точную цифру, статистики нет. Несмотря на определенную активность властей, неправительственного социального сектора, дети продолжают жить на улицах и выживать там, как умеют. Порой даже умудряясь как-то содержать родных, говорит Святхапала. Он полагает, чтобы жизнь этих детей как-то изменилась, следует во многом изменить существующую систему и приложить больше усилий. Должны быть вложены определенные финансовые ресурсы, создана инфраструктура и найдены ключи к тонкостям работы с такими детьми. Как правило, они, эти дети, не доверяют миру, говорит Хапала. Доверие приходит со временем, в ходе верно выстроенных отношений. И если ребенка удается расположить к себе, он уже не стремится вернуться на улицу и начинает использовать свою энергию и возможности в правильном направлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии прошли встречи по женевским дискуссиям. Резко изменилась погода и вновь поднят вопрос о раскрываемости преступлений и незаконном обороте наркотиков. Подводим итоги абхазской недели с Изидой Чани.
Не успели мы с пляжа добежать до дома, как наступила зима. В воскресенье плюс 22, в середине недели плюс 4, которые, как верно отмечает Кукол, ощущаются как 0 градусов в наших влажных субтропиках. На побережье снег с дождем, в 10 километрах от побережья. Снег. Соцсети завиты красочными картинками ярких солнечных плодов хурмы и цитрусовых под снегом. Такая погода в ноябре для Абхазии нечастое явление. И понятно, что об этой новости шумели все абхазские СМИ. А синоптики, ошалевшие от внимания журналистов, так воодушевились, что стали давать снежные прогнозы аж на вторую половину января. Кстати, о мандаринах. В этом году мраморным клопом под цитрусовым Абхазии нанесен существенный удар. И сельхозпроизводители утверждают, что их будет собрано в половину меньше, чем обычно. На похолодание первыми отреагировали благотворительные организации Абхазии, которые объявили о сборе теплых вещей для многодетных семей и малоимущих. Благотворительная акция проходит под лозунгом «Помоги теплом своего сердца». В Министерстве иностранных дел Абхазии на этой неделе прошла встреча с сопредседателями женевских дискуссий. Поприветствовав нового сопредседателя Европейского Союза господина Тойво Клар и поговорив о повестке дня, участники встречи вернулись к событиям в шотландском городе побратиме Сухума Килмарноке, где по инициативе посла Грузии демонтирован памятник жертвам грузино-абхазской войны. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови обратил внимание сопредседателей женевских дискуссий, что абхазское общество крайне негативно воспринимает как факт демонтажа памятника, так и предложение об установке памятника с именами защитников Абхазии и борцов за территориальную целостность Грузии. «Мы не позволим, чтобы в один ряд ставили имена защитников Отечества и агрессоров», — сказал Даур Кови. В ходе встречи Кови обратил внимание сопредседателей женевских дискуссий на информацию об одобрении Конгрессом США сделки по поставке в Грузию противотанковых ракет. Речь идет о приобретении Грузии 72 прицельно-пусковых установок, более чем 400 ракет к противотанковым комплексам, 10 учебных комплексов и 70 зарядов к ним. Такое вооружение Грузии и ее нежелание подписать заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления о возможном реванше со стороны Грузии, подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Даур Кови. Новый министр внутренних дел Гари Аршба встретился на этой неделе с журналистами и рассказал им, как милиция намерена бороться с незаконным оборотом наркотиков и преступностью. Гари Аршба сообщил, что процент раскрываемости преступлений составляет более 70%. Министр пояснил, что такой высокий показатель сформирован за счет 100% раскрываемости таких видов преступлений, как ДТП, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотических средств, и выразился, что низкой остается раскрываемость по тяжким видам – разбойные нападения и грабежи. Глава ведомства уверен, что показатели раскрываемости по этим видам преступлений увеличатся после установки камер видеофиксации. «Необходимо установить камеры на каждом переулке и перекрестке», – отметил министр. Чтобы бороться с незаконным оборотом наркотических средств, министр считает необходимым ограничить их доступ в Абхазию и ужесточить законодательство по отношению к потребителям и поставщикам наркотических веществ. Он пообещал установить телефон доверия, который будет напрямую связан со мной, чтобы граждане могли решать проблемные вопросы в телефонном режиме. В Минздраве Минздраве Абхазии на этой неделе обсуждали ход реализации соглашения об обязательном медицинском страховании граждан России в Республике Абхазия и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан. Для этого в страну прибыла делегация Минздрава России под руководством помощника министра здравоохранения России. Медики Абхазии и России посетили городские и районные больницы, в которых будут организованы пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования. На этой неделе в Сухуми завершился 11-й фестиваль Северо-Кавказского кино и телевидения «Кунаки». Названы имена победителей фестиваля, вручены призы. Такой была неделя, на которой пограничники Абхазии отпраздновали юбилейную дату 25 лет образования погранотряда. В Абхазском институте языка и литературы провели 5-ю международную конференцию, посвященную 100-летию абхазского археолога-кавказоведа Михаила Травш, а футболисты республики отметили 90-летие Сухумского «Динамо» футбольным турниром. Специально для Кавказа и Зидачани из Сухума.
Огнестрельное оружие и боеприпасы жители Цхинвали добровольно сдали в МВД самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Но местные эксперты полагают, что процесс изъятия оружия у населения нельзя назвать успешным, и население республики весьма неохотно расстается с автоматическим оружием, хранящимся со времен вооруженного грузино-юго-осетинского конфликта. Далее Жанна Тарханова.
По сообщению пресс-службы МВД Южной Осетии, четверо граждан добровольно сдали в ведомство оружие и боеприпасы, найденные на территории республики. Таким образом, местные жители надеются избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Сообщается и еще об одном эпизоде. Мужчина добровольно сдал автомат АКМ-74 и магазин с 30 патронами, пояснив, что случайно обнаружил оружие на одном из кладбищ. Власти республики пытаются изъять оружие у населения не впервые, говорит председатель организации «Союз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии» Ир Сергей Дудев.
В течение более 25 лет этот народ Южной Осетии только увидел уже черепы борьбы. Как на кого надеяться, если гарантия Грузия не дала, что отказывается от притязаний на Южной Осетии. Завтрашний день никто не знает, что произойдет. Если у нас линия не будет чем обороняться, то опять беженцы, туда-сюда опять пойдет геноцид какой-то. Армию у нас отогнали, теперь забирают, теперь это и что? Я не знаю, кто-то может быть отдаст, пусть кто там эту стрельбу по любу в свое время питал, я не думаю, что они отдадут оружие.
Я поговорила с одним из ополченцев 2008 года. Алан так объясняет тактику правоохранительных органов, заинтересованных в изъятии оружия у населения в целях безопасности. Я процитирую. Обнаруженное в ходе оперативных мероприятий оружие у населения оформляют как добровольно выданное, чтобы владельцы не привлекались по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Цхинвале можно потерять, продать или пропить свое оружие, но никто добровольно не отнесет и не сдаст его в органы. Это не местные власти требуют, чтобы наше население не обладало стрелковым оружием. Возможно, министру МВД Игорю Наньеву на это было указано в ходе недавней его поездки в Москву с президентом. В свете перспективы открытия транзита через Южную Осетию не нужны бармалеи вдоль трассы. Конец цитаты. В 2016 году МВД выставило ультиматум владельцам оружия сдать в течение 3 месяцев незаконно хранящееся оружие, пригрозив уголовным преследованием. Ожидалось, что до 15 ноября того же года население добровольно сдаст боеприпасы и оружие, иначе МВД грозилось приступить к рейдовым мероприятиям. В том же году силовое ведомство попыталось решить проблему незарегистрированного оружия предоставлением владельцам оружия статуса резервистов. Соответствующий закон позволял бы населению хранить дома оружие и взрывчатые вещества. Инициативу тогда поддержал президент Леонид Тибилов, поручив вынести это предложение на заседание Совбеза и закрепить статус резервистов на законодательной основе. Однако вопрос не был решен и парламентариями. и мероприятия, направленные на снижение уровня преступности в республике, не принесли особого успеха. Сергей Дудев отмечает, цитата, что силовые структуры обязаны защищать население от разгула криминала, однако ополченцы – законопослушные граждане и не используют хранящееся у них оружие для разбоя.
Они держат его для того, чтобы оборонить свои дома. Все, не надо падение ни на какое. В 2004 году даже бывает. В 2008 у нас, помните, а кто появился в 2004 году, это ушло, были погибшие кратковременные, но интенсивные война. И благодаря кому тогда туда стояли? Тем людям, которые вышли защищать свои дома, свою землю. Им никто оружия не выдавал. У кого что было? А если что-то произойдет, палками или чем-то опять.
Юго-осетинский эксперт Ирланд Келихсаев считает, что заявление силовиков о добровольной сдаче оружия населением не более чем имитация подобных инициатив.
Чтобы этот процесс не сдать точки, нужна заинтересованность людей, чтобы они сдавали оружие. А так я думаю, что это просто вполне возможно, что кто-то сдал, нашли у него оружие, просто сдал. Привлекать уголовной ответственности, вот так, скорее всего, то есть я не буду утверждать это, потому что у меня нет фактов, но чтобы стимулировать население для сдачи оружия, надо, чтобы какие-то материальные компенсации им выдавали за счет сдачи оружия. Потому что много людей, которые покупали оружие за свои кровные деньги, и они не хотят просто так расставаться с ним.
Говорит Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия завезена первая партия фисташек из Исламской республики Иран. Это стало возможным благодаря связям местных предпринимателей, которые нашли бизнес-партнеров в исламском государстве. Продолжает Ирина Келихсаева.
По словам Тимура Цхурбати, это не первая партия товара, которая поступила в Южную Осетию из Ирана. Правда, сейчас это приятнее для души. Он с гордостью показывает мешки с фисташками, на которых значится адресатом Республика Южная Осетия. Первая партия орехов из Ирана, или как называют ее Цхурбати, сигнальная партия, была доставлена в Цхинвал в минувшую пятницу. Продолжает Тимур Цхурбати.
Начало этой сделки, она начинается в Европе. Там, в силу стечения обстоятельств, мы познакомились с иранскими предпринимателями, которые не забыли о нашем древнем родстве, которые достаточно состоятельные люди, что могут решать проблемы в Иране. Если вы помните, где-то год или даже два года назад наша правительственная делегация в составе вице-премьера Техова Алана и министра сельского хозяйства Таймураза Плиева ездила в Иран. Их приняли как официальную делегацию Республики Южная Осетия. Был даже протест подан послом Грузинской Республики в Иране. Этот протест был проигнорирован, потому что позиции наших компаньонов достаточно сильны в иранском парламенте.
К сожалению, говорит Цхурбати, в результате этой поездки никаких договоров заключено не было, так как в то время любое продвижение бизнеса с иностранным государством блокировалось местными правительственными кругами. Никакого противодействия вновь избранной власти, по словам Тимура Цхурбати, пока нет. На уровне разговоров мы встречаем понимание. Более того, нам немного помогли получить акцизы на первый товар, хотя сейчас этот процесс слегка забуксовал. Я думаю, мы выйдем из этой ситуации и начнем работать с властью в конструктивном стиле.
Не все функции может пока выполнять наше государство. И ввиду того, что эти функции у государства пока не получаются, не надо в таком случае с бизнесмена требовать строжайшего соблюдения закона, потому что государство, в свою очередь, несет ответственность за то, что не может предоставить бизнесу оперативный кредит, склад временного хранения. Тогда, извините, не требуйте с меня сразу все налоги, а дайте немножко развернуться. Тем более, что вот в любых нормальных странах, когда предприятие начинает действовать, то на первоначальном этапе ему помогают, делают налоговые каникулы, иногда вообще на несколько лет освобождают от налогов. Мы этого не требуем, мы хотим работать на благо Южной Осетии, и, надеюсь, это все получится.
По замыслу бизнесмена, в Южной Осетии станет пунктом переработки фисташек для поставки в Россию, где уже заключены контракты с несколькими фирмами. Если нам не будут мешать, говорит Цхурбати, то минимум через месяц в республике появятся дополнительные рабочие места. Пока есть запрос на 1000 тонн оборудования, оборудование для переработки и расфасовки фисташек тоже будет завезено в ближайшее время.
Мы первый рейс приняли, чтобы посмотреть, какие препятствия нам придется преодолевать в таможенных терминалах. И мы воочию увидели, вот, что есть много бюрократических проволочек, совершенно ненужных. Например, вот, иностранные водители очень неохотно едут в Республику Южную Осетию. В то же время любой груз, который поступает на таможенный пункт Зарамак не из России, сразу им приходит указание, чтобы этот груз проходил полный досмотр. Если у России такой закон, Россия наш союзник, мы ему препятствовать не можем. Но там есть маленький нюанс, который можно преодолеть. Надо, чтобы кто-то об этом побеспокоился. Простой бизнесмен не в силах это делать. То есть может туда приехать автотранспорт из Южной Осетии и уже обратно с таможни загрузить в Юго-Осетинскую машину, чтобы иностранная машина не пересекала Юго-Осетинскую границу.
Пока, по словам Скурбати, ему не разрешили этого сделать. Перегружать машину пришлось на Югостинском таможенном посту в селении Рук, на что было потрачено дополнительное время. Непонятно пока бизнесменам и то, почему груз, который был опечатан российской таможней на въезде в страну, вновь распечатывают и просматривают на Северо-Осетинской. Пару лет назад, продолжает Тимур Скурбати, республика могла открыть и торговое представительство в Тегеране, тем более, что иранская сторона была согласна, но по неизвестным причинам нам была отложена и эта инициатива. Несмотря на то, что сотрудничество с иранскими бизнесменами началось и без представительства, его появление, по мнению Скурбати, облегчило бы все эти процессы в разы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На ПСОУ толпы алкотуристов из Сочи. Таких очередей туда и обратно и в летний сезон не было. В итоге дьюти-фри обогащается, а Абхазия компенсирует свой провальный сезон по туристам. Продолжает тему Виталий Шари.
По информации министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкая, в 2016 году нашу республику посетили около 1,5 миллиона туристов. В этом же году их число в лучшем случае может достичь лишь 900 тысяч человек, то есть снизилось процентов на 40. Но вот еще любопытная статистика. С мая по сентябрь 2017 года российско-абхазскую границу пересекло 5 100 000 человек, что всего на 2% меньше, чем в 2016 году. Как объяснить такие цифры? Ну, понятно, что не все пересекающие границу на ПСОУ – курортники и туристы. Жители Абхазии постоянно выезжают по своим делам в Россию и возвращаются назад. Россияне тоже порой отправляются в Абхазию в деловые поездки. Но неужели именно нынче число этих поездок так резко возросло, что они почти восполнили количество недоехавших до Абхазии туристов? На одном из интернет-форумов встретил версию, объясняющую этот парадокс, но не обратил на нее особого внимания, а вспомнил о ней только когда сам столкнулся на днях с данным явлением на границе и прочувствовал, что называется, на собственной шкуре. В тот день мне надо было проскочить в Сочи и обратно. Причем по ряду обстоятельств хотел обернуться засветло. И вот что приключилось при переходе российского погранпоста во время возвращения. Если даже в августе, в пик сезона, я стоял в очередях к кабинкам российских пограничников минут 5-10, нынче число кабинок увеличилось до 1,5 десятков, и все работали, что очень здорово, то сейчас вдруг простоял в ней 57 минут. Да, 3-4 кабинки пустые. Но все равно, откуда вдруг в ноябре на погранпосту ПСОУ взялось столько народа? По мере приближения к кабинке я все больше закипал и, как это часто бывает, готовился выплеснуть на того, кто сидел в ней, все свое негодование. Хотя и понимал, что его вины в происходящем нет. И вот, когда, наконец, оказался перед окошком, поинтересовался у пограничника, что сегодня происходит. К счастью, человек оказался адекватным и вежливым. И не проявил никакого раздражения в ответ на мое подспудно бурлящее раздражение. раздражение. Он объяснил, что сегодня выходной. А главное, в последнее время этот погранпункт переходит масса людей, которые направляются в магазин беспошлинной торговли сразу за мостом через Псоу и, не переходя абхазский погранпункт, возвращаются назад. В основном, конечно, идут за качественным и относительно недорогим алкоголем. И тут я вспомнил, что в очереди передо мной стояли в основном молодые люди славянской внешности, причем налегке, без чемоданов и дорожных сумок. Явно не туристы. Переходя мост через реку, невольно поглядывал на встречный поток пешеходов на другой стороне моста. Многие из них держали в руках пластиковые пакеты, в которых позвякивали бутылки. Уже приехав домой в Сухум, внимательно перечитал комментарий одного из форумчан, который несколькими днями раньше описал увиденное им на границе толпы алкотуристов из Сочи. Таких очередей туда и обратно в летний сезон не было. Туда идут, гремят бутылками, к нам идут. Видно, что за нарзаном, в кавычках. В итоге дьюти-фри обогащаются, а мы лидируем по туристам. Конец цитаты. Магазин беспошлинной торговли существует на Псоу, конечно, давно. В последние годы он заметно увеличил обороты и ассортимент. Поговорил сегодня с председателем Государственного таможенного комитета Абхазии Бесланом Цвинария. Он, конечно, в курсе возникшей ситуации на границе, как и в курсе того, что несколько недель назад в Сочи была привлечена к ответственности группа лиц, которая закупала на Псоу алкоголь и продавала сочинским покупателям, накидывая свой процент. Но вот ехать толпами на границу, закупать там бухло в пределах объемов, дозволенных к провозу через абхазско-российскую границу, и возвращаться назад закон не запрещает. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.